Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы очень дорожим вашим участием в нашем общем деле. Мы стараемся как можно упростить вам процедуру пожертвований. Теперь вы можете оказать нам пожертвование не только через терминалы Киви или те терминалы, которые расположены в Сберкассах, но также прямо, скажем, из машины, через СМС на ту сумму, которую вы для себя считаете возможной. Для этого пошлите на короткий номер 4647 слово «Вера» и через пробел сумму, которую желаете пожертвовать. Ну, например, «Вера» пробел 500 или 300. Ну, кто сколько может. И тогда средства будут сняты с вашего телефона и перечислены на счет радио «Радонеж». Спасибо вас, Господь!
В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы. Наша программа для тех, кто интересуется русской литературой, студентов, школьников, учителей и всех, кто любит отечественную словесность. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Православный радиоуниверситет «Уроки литературы». Мы будем рады, если вы отправите свои замечания по адресу Пятницкая, 25, строение 1, дом радио, радиостанция «Радонеж», индекс 115-326. Также можно с нами связаться, отправив сообщение info@radonez.ru. Сегодня в эфире хорошо знакомый вам Николай Алексеевич Лобастов и ведет программу Елена Николаевна Себина. Мы будем говорить о творчестве русских писателей. Тема сегодняшнего занятия – творчество Александра Сергеевича Грибоедова.
Здравствуйте, уважаемые слушатели!
О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенье дух, и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг. Известные слова Александра Сергеевича Пушкина обращают нас снова к теме просвещения. Мы говорили, что этой темой был болен век XVIII. Александр Сергеевич Грибоедов – тот автор, который начинает своим творчеством век XIX. И традиции века XVIII, конечно, продолжаются в его произведениях. Как вам кажется, вот, может быть, нерв его творчества – это какая тема?
Ну, правильно вы заметили, что нельзя его отрывать, да, от времени. Надо обязательно погрузиться в это время, чтобы понять. А это время было, конечно, время просвещения. Только просвещение. Все об этом говорили, мыслили, верили в это. И сама литература начиналась именно как такая вот яркий образец того, что это вот-вот наступит, что она соучастница этого процесса, что она поможет. Они, наверное, видели себя теми пророками, которые приближают это светлое будущее просвещенного общества. Грибоедов исключения не составляет. Он сын своей эпохи.
Александр Сергеевич Грибоедов родился, ну, некоторые исследователи точно дату не называют, в 1795 году, и его жизнь закончилась в 1829 году. То есть это именно первая треть века XIX. Мы сейчас переносимся в XIX век. У него очень интересная биография, он москвич, и москвичи могут гордиться, что Александр Сергеевич родился в их городе. Но, наверное, важнее его поприще, которое он избрал, это поприще служения русскому государству в дипломатической, юридической миссии. Он был сотрудником коллегии иностранных дел. Писателем он стал не сразу, это тот нечастый случай, когда можно говорить о писателе одной книги, в том смысле, что популярной стало только единственное его произведение, комедия «Горе от ума». Зато эту комедию называют «бессмертной комедией», даже такие эпитеты можно услышать в ее адрес. И вот как Сервантес, который только создал «Дон Кихота», конечно, Сервантес создал другие произведения, но вошел в литературу именно с «Дон Кихотом». Вот Грибоедов вошел с «Горя от ума». Каков же был его путь и человека, и автора уже упомянутой мной комедии? Что вы можете сказать, как вы можете характеризовать жизненный путь Грибоедова?
Ну, действительно, Александр Сергеевич принадлежит прежде всего не литературе. Да, у него немало есть заметок, статей каких-то, но они все специальные. По географии, по экономике, по этнографии. И когда я пытался читать вот его заметки путевые, там совершенно отсутствует проблема искусства, философии, путей России. Вот то, что так будет волновать даже вот это время декабристов. Он как-то мимо этого шел. И мне казалось, я тоже как у Гоголя, да, у Достоевского найду какие-то цитаты, по которым я пойму его взгляды. И с удивлением обнаружил. Нет, чистое, прагматическое такое этнографическое исследование, которое интересно читать специалистам. Единственное, что я наткнулся, мне очень понравилось, это «Загородная поездка», такая статья у него 1826 года. Вот там такое, знаете, замечание, но оно в точку. Нам оно очень важно для того, чтобы понять время, что происходило в то время. В этой заметке говорится о том, как группа дворян летом из душного, тесного, каменного, серого Петербурга выехала на природу. И вот с горы они наблюдают прекрасную картину деревенского храма и крестьян, которые, наверное, в воскресенье, они очень нарядные, пришли из церкви, и вдруг, цитирую, послышались нам звучные плясовые напевы, голоса женские, мужские, родные песни. Куда занесены вы, священных берегов Днепра и Волги? Приходим назад, то место было уже наполнено крестьяночками в лентах и бусах. Другой хор был из мальчиков. Мне более всего понравились двух из них смелые черты и вольные движения. Прислоняясь к дереву, я с голосистых певцов невольно свел глаза на самих слушателей-наблюдателей. Тот поврежденный класс полуевропейцев, которому я принадлежу. Им казалось дико все, что слышали, что видели. Их сердцам эти звуки невнятны. Эти наряды для них странны. Каким черным волшебством сделались мы чужие между своими. Финны и тунгусы скорее приемлются в наше собратство, становятся выше нас, делаются нам образцами. А народ единокровный, наш народ разрознен с нами и навеки. Если бы каким-нибудь случаем сюда занесен был иностранец, который бы не знал русской истории за целые столетия, он, конечно, бы заключил из резкой противоположности нравов, что у нас, господа и крестьяне, происходят от двух различных племен, которые не успели еще перемешаться обычаями и нравами. Вот это очень тонкое и верное замечание, то, о чем тогда еще никто не говорил, как-то не принято было говорить, то, что, видите, дворяне и русский народ разошлись так далеко, что они как иностранцы друг другу, что дворяне смотрят на крестьян, и они ведь не понимают, ну ладно, наряды, они не понимают смысл песен, они не понимают тематики, они не понимают вот этого мироощущения, которое выражено в их песнях, они действительно иностранцы. Так глубоко и далеко они разошлись, потому что в этих песнях о просвещении не пели. Вольтера там нет, а прогрессия науки никто в русских песнях не восхищался. Это однозначно. То есть дворяне идут в одном направлении, народ живет совсем другим. Хорошо, хоть Грибоедов почувствовал, что это целый мир. Он просто его интуитивно почувствовал. Хотя, к сожалению, он, может, просто не успел, да, вернуться к нему, как потом будет Достоевский призывать к почве, давайте вернемся, все там основное. Мы обязаны вернуться, но это будет только через 50 лет.
Да, вот такие тугоуховские «не слышим», да, как потом красноречиво даст героям своей комедии «Горе от ума» фамилии автор Александр Сергеевич Грибоедов. И тема иностранного будет тоже на страницах комедии, я думаю, мы об этом еще скажем. А я хотела бы вспомнить известную статью, которая была написана в связи с комедией «Миллион терзаний», автор Гончаров. Ну, тот самый, конечно, Гончаров, который автор и «Обрыва», и «Обломова». Он говорил, что вся пьеса представляется каким-то кругом знакомых читателю лиц и при этом определенным замкнутым кругом, как колода карт. Вот есть такое сравнение. То есть вот эти дворяне, да, похожие друг на друга, как колода карт, и общие детали, все это, подчеркивает Гончаров, не сочинено, а вот как будто взято и перенесено из гостиных в книгу, на сцену, в комедию Грибоедова. И на всем есть такой особый отпечаток, на всех московских есть особый отпечаток. Поэтому ему показалось, что пьеса очень интересная, что она действительно дает такой портрет, портрет того, что происходило в московских гостиных.
Ну, я бы не совсем согласился. Многие будут писать потом о том, что это не вся Москва, что была другая Москва. И, к сожалению, этой другой Москвы писатели не заметили. Вот это очень жалко, потому что как же сегодня наши ученики, да, наши дети будут узнавать, чем жила Москва в то время. Не только этим, это однозначно. Это часть Москвы. Как и сегодня мы все время подчеркиваем, наше общество очень разное. Но вот то, что там отразилась как бы основная эта тенденция того времени, это очень важно. И все-таки мне хотелось, прежде чем перейти к конкретным героям, да, хотелось бы перейти к теме просвещения. Мы как-то вам давали такое задание найти в стихотворении Солодовникова, мой миленький мальчик, слово, которое я заменил. Так вот, прошло уже время, и можно раскрыть тайну. Когда я наизусть читал это стихотворение, я там заменил слово «космический» на «компьютерный». Зачем я это сделал? Дело в том, что современному человеку трудно понять, как в 50-е годы наши отцы посходили с ума на космосе. Очень трудно. Они это не представляют. Все хотели быть космонавтами. Все искали книги про фантастику, как же там. Все уже ждали вот-вот, когда мы полетим на другие планеты. Есть ли жизнь на Марсе, была любимая тема дискуссии, даже, я не знаю, чуть не с начальной школы.
Но это нашло даже отражение, помните, в фильме известном «Карнавальная ночь», приглашают лектора, там это комический персонаж, который выступает в новогодний вечер с темой «Есть ли жизнь на Марсе?». Да, то есть затрагивается тем. И сейчас вот недавно тоже вышел фильм «Космос как предчувствие», который пытается рассказать именно вот это ощущение, что вот все жили ощущением, правда, открытия новых миров, которые должны соединиться с миром нашим.
Так вот, подобное ощущение, как бы, у людей есть всегда, только меняется форма. Вот в те времена, значит, просвещение. Во времена Белинского будет наука. Белинский перед смертью, говорят, уж он знал, что умрет, ходил смотреть, как достраивают железную дорогу, потому что он понимал, что самое главное в жизни теперь железная дорога. Именно она сделает нас счастливыми. Перед самой революцией все с ума посходили на, конечно, свободе слова и вот этих либеральных ценностях, на учредительном собрании, на демократии. Все прекрасно понимали, верили, что царь уйдет, будет учредительное собрание, всплеск. Все, жизнь резко будет меняться. Половину проблем сразу решим. Конечно, ничего этого не исполнилось. Но само массовое умопомешательство, это очень интересно. Так вот, поэтому я стихотворение Солодовникова поменял на компьютерный, чтобы слушателям было понятнее, потому что сегодня все посходили с ума на этом.
Современные технологии, да, нанотехнологии.
Да, что они нас освободят, они дадут нам такие удобства, которые сделают нашу жизнь комфортной, счастливой. Все сегодня в эту сторону ринулись, не понимая, что до них все это было. Все мы это проходили, только были другие формы. Так вот, у Грибоедова это же самое. Вся пьеса проникнута этим духом того, что еще немножко. Вот стоит им сказать, вот частки приходят, стоит им раскрыть глаза, показать, посмотрите. Оказывается, вы не так поступаете, не то делаете. Как только мы раскроем глаза, все изменится. Жизнь станет иной. Наконец-то она примет какие-то совершенные формы. Они интересно относились к злу. Зло временно. Оно обязательно отступит. Поэтому такая неприязнь была к прошлому. Ведь вся пьеса проникнута критикой патриархальности старой Москвы. Посмотрите, вот она какой была Москва. Давайте откажемся. Давайте забудем. Давайте выкинем это. И тогда все будет иначе. Оказывается, источник всех проблем заключен в старом образе жизни. Особенно до Петровска. Конечно, дух Петровский. Что до Петровская Россия, это кандалы на ногах России, от которых стоит отказаться, и все пойдет иначе. Ну, если эту тему еще несколько на ней остановиться, то стоит вспомнить, например, мне нравится такой эпизод из фильма «Золотой теленок». Да, неожиданно.
Ну, это по книге, известная книга Ильфа и Петрова.
Я отошлю к фильму, да, там в фильме красиво это показано, как наш герой едет с деньгами, встречает на вокзале Шуру Балаганова и узнает, что тот все еще ворует. И он говорит: слушай, ну что тебе надо, чтобы ты не воровал? Не воруй, посадят. Сколько тебе надо денег? Я точно не помню, у меня нет памяти на цифры. Ну, примерно, да? Он говорит: ну, сколько? Сколько? Ну, 30, нет, 56 рублей. Хорошо, отвечает Остап Бендер. На тебе 200 тысяч.
Чемодан с деньгами.
Да, чемодан с деньгами открывает, пачки денег перед ним выкладывает. На тебе 200 тысяч. Раз тебе 56 рублей надо, чтобы ты не воровал, 200 тысяч тебе будет достаточно. Садятся в трамвай, едут, Шура Балаганов видит кошелек, который так и соблазнительно...
И не смог удержаться?
Конечно, он протягивает руку, хватает толчок, женщина видит, крики, милиция. Шура Балаганова с огромнейшей суммой, которой ему хватило бы на всю оставшуюся жизнь, ведут в милицию, где у него, конечно, эти деньги отберут. И мы с вами, с сожалением, провожаем его взглядом и понимаем, ерунда все это. Никакие деньги его человеком не сделали. Все гораздо глубже и интереснее. И поэтому вот в этой пьесе, вот этот час и так же выглядит, как Остап Бендер. Он бегает там, не знаю, что он нашел, и предлагает, давайте что-то сделаем, и сразу все проблемы решим. Наивно. Это очень наивно сегодня смотрит.
Ну, об этой наивности уже и Пушкин писал в известном письме Бестужеву, что он не очень понимает, зачем нужно метать бисер перед Репетиловыми, известная цитата, реакция Александра Сергеевича. Александр Сергеевич в этот момент был в ссылке в Михайловском. И вот сама эта история тоже, когда к нему текст грибоедовский попадает, ну, очевидно, через его друга Ивана Пущина. Иван Пущин навестил Пушкина и, возможно, привез этот текст, и они, значит, вместе вот читают. Хочу еще раз отметить, что текст не был напечатан при жизни Александра Сергеевича Грибоедова и не мог быть напечатанным, да, потому что, конечно, очень резкая сатира включалась и не разрешили напечатать, только небольшие отрывочки.
Это, наверное, единственный случай в истории литературы, когда все знали, все цитировали, а произведений не было. Его переписывали, ну, неизвестно даже сколько раз. Вот этот самиздат такой был. До того всплеск самиздата был с этой пьесой, что никогда это в истории не повторилось.
Но это, может быть, не только тематика была интересна, но и, конечно, форма. Все-таки нужно отдать должное Александру Сергеевичу Грибоедову. Очень яркий язык. Пушкин сказал, и о стихах я не говорю, половина должна войти в пословицы. И вот он опять оказался пророчески прав.
Да. Пушкин, он всегда очень точно и чутко чувствовал. Правильно вы сказали, он понял, что язык замечательный, но содержание, но глубины нет. Вот это Пушкин хорошо почувствовал. Он действительно пьесу поругивал и не считал ее каким-то великим произведением искусства, именно, скорее всего, по этой причине. Вот об этом мы сейчас и поговорим. Итак, в этой пьесе все грешники. Поглядим на Фамусова. Все понятно. Гонится за чинами, к делу относится халатно, за дочерью не следит сам, к сожалению, весьма фриволен. Посмотрим на Молчалина. Тоже далеко не положительный герой. Я уж не говорю про всех остальных. То есть вся сцена наполнена самыми настоящими обычными грешниками, которым претензии море у каждого из нас. Но возникает вопрос, а зачем?
Ну это же комедия. Задача комедии – посмеяться.
А, и все?
Ну как же показать грех в неприглядном свете, чтобы не было повадно, чтобы...
Но все-таки мы должны задать вопрос, да. Ну вот пришел зритель, он видит самого себя. Это любого человека возьми, да, он точно так же выглядит. Зачем все это показано? И вот приходит, значит, наш Чацкий и начинает каждого обличать. Письма тоже некрасивая вещь. Почему? Потому что любое обличение другого человека есть возвеличивание себя. В каком случае я буду смеяться над курильщиками? Только в одном. Если сам я бросил и не курю. Тогда, конечно, мне они смешны. В каком случае я буду смеяться над жадными? В том случае, если я щедрый. Я-то вон благотворю, значит, в день по 5 раз, а они этого не делают. Я начинаю всем тыкать пальцем. Посмотри, какая жадность, посмотри, какая скупость. Получается, я не такой, раз я их упрекаю. Вот точно так же и Чацкий. Получается, что он хвалит самого себя и не более того. Затем, что общий фон говорит зрителю? Он говорит, что, оказывается, надо биться с грехами других людей. Очень великий соблазн. Правильно вы сказали, что надо на сцене высмеять, тогда, может быть, люди, увидев это, не будут делать. Это знаменитый соблазн, от которого долго и мучительно отказывался Гоголь.
Николай Васильевич.
Да, как известно, он тоже мыслил так, и увидел, что это оказывается не так. Почему? Потому что самая главная борьба внутри человека, самая главная борьба у нас в жизни – это борьба с самим собой, это внутренняя борьба, борьба со своими грехами и страстями. Как говорил Серафим Саровский, спаси сам, и за тобой уже начинается преображение мира, спасаются другие. Так вот, мне кажется, что вот в эти времена стали приучать читателя, зрителя, слушателя к тому, чтобы он перестал заниматься основным своим делом. Огромнейший соблазн бегать и тыкать пальцем в другого. Вот они какие. Посмотрите здесь как. Посмотрите, как устроено. И вся пьеса наполнена этим. Никто из героев к себе не обращает внимания. А все только вот... И этот отвлекающий маневр, мне так он и видится, это, конечно, бесовский маневр. Но опять, если взять сравнение, это если я в атаку бегу с ружьем, впереди враг, вдруг мне кто-то на ушко нашептывает, что у меня там шнурки развязались, что вот посмотри тут вот, что-то надо, бабочке помочь. Ну, наклонюсь я к этой бабочке, меня же убьют. Пока они вот так будут относиться, как Чацкий, к этим героям, он пропадет. Он же совершенно не видит себя. Он поднял взор. Ну, или есть такая знаменитая притча, тоже очень мудрая, мне очень нравится. Женщина жалуется батюшке, что она пришла в церковь, а там, оказывается, вот тут одна в брюках пришла, другой тут бывший коммунистический начальник что-то свечку ставит. А эти-то зачем пришли? А тут вы куда смотрите? И другая женщина ей говорит, да, разве так? А я что-то не заметила. Я как пришла в церковь, глаза опустила в пол, вспомнила свою жизнь, свою молодость, свои заблуждения, что я натворила, сколько я накуролесила. Господи, прости меня. Вот она изменит мир. Изменится сама, изменит мир. Или еще такой пример, не помню, я поместил ее в книжку или нет, я придумал когда-то специально, чтобы объяснять эти вещи, я заметил, стою я на остановке. И вот слышу, рядом люди обсуждают учителей. Учителя ж сегодня после уроков не оставляют, отправляют к репетиторам, не хотят с учениками работать, они такие-сякие. А я ж как раз учитель. Я приезжаю в учительскую, они там ругают врачей. Вот, врачи, в очередь не дождешься. А после этого я куда пошел? В больницу. Я захожу, а оказывается, врачи-то ругают милиционера. Милиционер вызвали, он приехал через час. А потом я пошел в милицию, а милиция кого ругает? Врачей. Вот эти врачи. Круг замкнулся. Так вот, выход из него только один. Как только учитель пришел в учительскую и сказал сам себе, что-то я сегодня сорвался. Ну что же я опять в пятый раз говорил себе? Не срывайся, не срывайся. Нет, надо как-то следить за собой. Вот мир теперь изменится. Пока же они обсуждают друг друга, мы катимся в пропасть все. Так вот, Грибоедов начал вот этот замкнутый круг. Он вывел нас из нормального состояния, которое христианин имел. Посмотрите в пословицах, да и в песнях. Где же там кого осуждают? Сколько там покаянных строк в русских народных песнях и в поговорках. Как они четко ощущали, что все беды-то с меня начинаются, да без Бога, не до порога. Лучше хорошо там, где нас нет. То есть человек правильно ощущал. Я пришел, потому и плохо. Чацкий, ты должен понять, почему плохо-то. Ты вернулся.
Недаром говорят исследователи этой пьесы о том, что один из важнейших мотивов – это мотив сплетни. Слухи, сплетни, которые окутывают буквально все фамусовское общество, с удовольствием поддерживаются, рассвечиваются, и уже истина теряется, конечно, потому что Чацкий уже пьет вино там и бочками, и ведрами, да, ну так вот представляется. Но тут не важно суть этой сплетни, а главное вот как она разрастается, как она искажается, да, как вот люди с удовольствием о других повторяют какие-то неприятные, так сказать, домыслы, совершенно не связанные связано с реальностью?
Самое-то страшное в том, что вот этот как бы основной положительный герой эту проблему не решает. Если там приглядеться, он соучаствует, он тоже их собирает. А разве все эти его монологи, где он говорит, да, не распространение этих же сплетен, только может быть, как там Базаров говорил, да, только это же банальность, только с другого конца как-то. Вот точно так же Участкова. К сожалению, он входит в этот круг и совершенно не разрубает его, не решает проблему. Вот в чем опасность.
Опять многие литературоведы говорят, что Софья отчасти может быть даже названа резонером, то есть такой герой, который иногда говорит от лица автора пьесы «Горе от ума». И некоторые реплики Софьи могут быть отнесены вот к этой позиции. И Софья говорит о Чацком, что он очень язвителен, ни о ком доброго слова не сказал. Она даже это видит внутри пьесы, обращает на это внимание, что Чацкий в целом, казалось бы, он критикует общество, он там борется с фамусовским обществом, но, по крайней мере, он борется теми же самыми средствами, да, ни о ком все доброго слова не сказал. В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Но все-таки мне еще хочется подчеркнуть, что...
Да, должны же быть какие-то плюсы в этой вот комедии. Мы что-то пока начали тоже обрушивать на этот текст. Давайте посмотрим...
Я бы назвал только такой один, но большой жирный плюс, которым проникнута вся русская литература. Вот это надо подчеркнуть, а то нехорошо, если мы это упустим. Дело в том, что много критики, скорее всего, именно потому, что русский человек скучает по идеалу. Он очень четко чувствует, что наша жизнь должна быть иной. Вот это такая неизбывная тоска по совершенству. Посмотрите, его же интересуют не личные проблемы. Он как бы болеет его душа за то, что наша жизнь несовершенна. Другое дело, мы сейчас отметим, что не нашел он выходов из этого положения. И в связи с этим мне хотелось сравнить все-таки с западной литературой. Посмотрите, ну, например, знаменитейшее произведение «Робинзон Крузо».
Да, я его недавно перечитывала.
Совершенно нет этих, вот этих-то проблем. Все-таки человек устраивается, он устраивается лично в данных условиях. Можно было показать, как Чацкий устраивается в данных условиях? Можно. Но вот это Грибоедов не приемлет. У нас нигде в русской литературе не будет этого, чтобы человек, как бы мир этот, ну давай я там как-то буду вот это строить в этих условиях себе гнездышко
войду,
под солнцем.
Войду в этот пазл. Да, ну, так да. Вот найду себе местечко. Да. Но я бы хотела сказать о Робинзоне Крузо. Дело в том, что если читать эту версию, ну не в детском варианте, а вот текст, который адресован к взрослому читателю, потому что так складывается, что большинство знакомится в адаптированных детских книжках с этим сюжетом, то там очень активно звучит тема поиска Бога. Но звучит очень своеобразно. Главный герой вспоминает Господа только в тот момент, когда он на грани от катастрофы. И через некоторое время опять благополучно забывает. До следующей ситуации, когда он опять на грани катастрофы, ему кажется, ну я же ведь уже один раз был отрезвлен, и вот я понял, что все не так. Я никогда не пойду этим путем, я никогда не стану моряком. Я понял, что нет благословения родительского на это поприще для меня. И он попадает в страшные катастрофы морские, он переживает, он практически вот умирает и взывает: «О Господи, прости, помилуй». Но забывает, как только сразу начинается штиль на море, как только сразу его, так сказать, морская болезнь, он и ей тоже оказался подвержен, проходит. И вот это вот непостоянство человека, стремление уйти все-таки вот в радости повседневной жизни, вот в мелкие, как вы сказали, комфортные ситуации, которые сейчас вдруг решены, и все как будто бы вокруг устраивается. И сразу же не нужен ни Господь, никто не нужен. Все, уже я счастлив и доволен.
Все правильно. Надо понимать, что не обязательно противопоставление вот это там на христианство и безбожье, да? Можно, конечно, искать Бога с стремиться к нему, но тем не менее, как бы на каком-то этапе немножечко отойти, заблудиться, не так воспринимать. Поэтому правильно заметили, у них несколько искаженное, да, восприятие, вот такое странное. Ведь русские как относились? Ну как я могу в «Братья Карамазов», да как я могу, значит, Господь призывает, брось все, иди за мной, а я могу только свечку ставить. Вот это чисто русский взгляд, а у них, видите, иной. Вот точно так же произошло и с Грибоедовым. Мы отметили поиск его справедливости. Он хочет вроде бы справедливости, ему не нравится вот такая Москва и такая жизнь. Но в чем же он заблудился? Мне кажется, он как раз заблудился вот в том, что грех он считает каким-то временным, который можно преодолеть здесь, на земле. Ведь раз Чацкий пришел и всех с таким жаром осуждает, то он, получается, имеет веру в то, что это можно преодолеть, что завтра этого не будет. Иначе, ну зачем я правильно буду метать бисер перед свиньями, если я знаю, свиньи будут до скончания века. Смысла-то нет. Грех он будет до скончания века. Такова природа человека. Нет. Вот в чем и эта эпоха просвещения как раз проявляется здесь. Они верили, что грех временный, грех от незнания, что история так развивается, что и наука, и какие-то знания, и само устроение способов жизни на каких-то разумных началах приведет к тому, что Фамусовых не будет, Скалозубов не будет, таких Молчалиных не будет. Отсюда такой вот энтузиазм их осудить. За ним она в пьесе не прослеживается, но она предполагается, это вера в то, что это избывно, что это побеждается сегодня. Это и есть как раз вот эта вот вера эпохи просвещения. Верующие так ведь не мыслят. Мы прекрасно знаем, что человек, он падший, и так будет до скончания века. Мы понимаем, что это утопия, что это бесплодный путь-то. То есть Грибоедов идет в правильном направлении. Но он останавливается на каком-то этаже, не доходит до главного. Мы, по-моему, говорили, да, как бы, что движение к Богу как этажи. И если Достоевский дошел до последних верхних этажей, то Грибоедов остановился, замечательно разложил все внутри здания этого этажа. Но он не понимает глубже. Он скользит по верхушкам, и в этом опасность. То есть хорошо бы ученикам это все показать, но обязательно учитель должен сказать, но извините, мы не настолько наивны верить в то, что если я приду в учительскую и обвиню всех учителей, Мариан, ты вот тут не так ведешь, ты вот так-то вот так, то завтра будет все по-другому. У меня был, помню, конфликт. Ученики с жаром приходят, а Марья Ивановна там что-то не то сказала, нас оскорбила так и так далее и тому подобное. Я говорю, что вы хотите? Чтобы все Марьи Ивановны завтра стали золотыми. Ну, давайте выпишем кого? Японцев или с Марса, там, ангелов. И у вас будут ангелы. Так было, так есть, так будет. Нет правды на земле, начинает Пушкин. Ее нет, вы где ее ищете-то? Но надо искать ее в другом месте, в любви. Вы пожалеете Марью Ивановну. Да, у нее проблемы. У нее, может быть, с мужем проблемы, сын что-то там, какие-то проблемы. И она вся такая издергана, она заблудилась, пришла. И, конечно, она выплеснула это все. И что вы хотите, справедливости искать? А какой справедливости? Тут надо любовь. Вы ее пожалеете, говорит, Марья Ивановна, может, помочь чем-то? Что с проблемой? Вы простите уж нас, мы тут, может, как-то мы давайте потише посидим или что-то еще. А может, вообще сходить как-то помочь? Просто спросить в тишине. Вот как решаются эти проблемы. Кто в этой пьесе делает подобное? Никто. Все говорят только о справедливости. И вот это очень опасная тенденция для учеников. Не дай бог, они будут все время искать справедливость.
Но я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сам Александр Сергеевич Грибоедов был человеком, ну, достаточно таким подвижнического характера, потому что вот то, что он сделал для русской миссии, когда его отправили в Тегеран, это, конечно, заслуживает преклонения, понимания того, что он стремился вот в каждом своем конкретном действии служение проявить. Я напомню тот случай, когда он участвовал в возвращении русских военнопленных в Россию, и этого не смогли сделать, к сожалению, те люди, на которых была возложена вот эта задача дипломатическими путями. Он буквально, нарушив дипломатический протокол, обратился впрямую к русским солдатам, которые вынуждены были уже сейчас служить не для России, а вот Турции. И они пришли, услышав слова Грибоедова, и Грибоедов на собственные деньги их этапом отправил сначала до Тифлиса, и потом они, значит, вернулись на родину. Это был замечательный такой вот человеческий поступок, гражданский поступок, и Александр Сергеевич Грибоедов в этом смысле проявил себя вот и как христианин, и как человек, который понимает, что такое справедливость, что такое служение. Но в своей пьесе, очевидно, он ставил вот другие задачи, мне кажется. Вот в «Горе от ума» ему хотелось именно, может быть, даже и предупредить, потому что пьеса написана буквально накануне событий 1825 года. Пьеса выходит, но она не выходит, мы уже сказали, она переписывается и распространяется в 1824 году. И не так далеко до восстания декабристов. Конечно, тоже Грибоедов это чувствует. И когда идет дело по декабристскому движению, его оправдали. Ведь тоже его подозревали в участии в восстании, в подготовке к восстанию. У него были друзья-декабристы. Его даже заключили под стражу, но потом вынесли оправдательный приговор.
Давайте вернемся к героям, да, пьесы. Например, Фамусов. Самый обычный человек. Самый обычный. Если мы внимательно поглядим, таких людей всегда было много, и сегодня их немало. Он использует как бы свое служебное положение для того, чтобы жить весьма комфортно, приятно проводить время, а карты, вино, компании, что-то такое. И это обычное желание такого грешного, обычного человека. Отправляя дочь в деревню, он ей предрекает страшные вещи. Ты будешь за святцами зевать. То есть вот для них это уже что-то страшное, в отличие от той светской жизни, которую они вели. Но самое-то вот интересное, он искренне верит, что это и есть назначение человека, что это и есть смысл жизни. Поэтому суть-то не в том, что он заблудился.
А в том, что его идеал – это Максим Петрович.
Да, это его идеал. Это его идеал. А как избавиться от этого идеала? Как избавиться от лживого идеала? Есть только один способ – увидеть истинный идеал. Если я оглядываюсь и вижу, что все так живут.
Да, вот смотрите, там же в пьесе эта сцена бала в доме Фамусова, она происходит во время поста. И а он собирается все равно, говорит, да, пост, мы там не будем очень активно радоваться. Мы так тихонечко порадуемся, хотя они там и танцуют.
Там они просто название меняют. Во время поста бал нельзя, у нас вечер будет называться. А делают все то же самое, только под другим заголовком. Вот до чего дошли, да. Они хитрят, они пытаются, а кого обмануть-то пытаются? Церковь, что ли? Если они поменяли только название, а делают все то же самое. Вот этот обрядовость, этот формализм, который характерен для всего XIX века, мы здесь уже очень ярко видим. И поэтому я-то к чему клоню? К тому, что хорошо бы кто-нибудь ему показал весь ужас этого положения, вся надежда на Чацкого. Но Чацкий-то этого не делает. Он не показывает свет, который бы помог ему выпутаться из этого. Вот в чем опасность. Или там Загорецкий возьмем, да? Это же, извините, сегодня так живут все наши СМИ. Точно так же. Вроде бы он везде ругаемый, да, но его принимают. Все понимают, что он лжет, но эта ложь почему-то им сладка для их уха. Все понимают, что он греховен, но зато уж эти сплетни-то уж очень интересны, и все хотят их знать. Поэтому сегодня у нас многие пытаются так же делать. Мы говорили, по-моему, да, что вот смотрят телесериалы, осуждают, но на красную кнопочку не нажимают. Вот в чем дело-то. Точно так же делает и Загорецкий. Возьмем Молчалина. А с Молчалиным даже такая история. Я остановлюсь на Молчалине. Молчалин обманывает, конечно, у нас Софию.
Молчалин обманывает Софию, и мы тут имеем в виду любовный конфликт, который развивается в пьесе. Софья любит Молчалина, а Молчалин вынужден делать вид в угоду дочери такого человека влюбленного. принимать на себя вид влюбленного, а сам ухаживает за Лизой, служанкой Софьи.
Так вот, там есть две строчки очень интересные, да, как Молчалин рассуждает. «Любила Чарского когда-то, меня разлюбит, как его». То есть самое страшное опять именно вот это. Он не верит в любовь. И это страшно. Я раньше ученицам рассказывал такую историю. Значит, один молодой человек ухаживает за девушкой, давно уже ухаживает, уже полгода знакомый. И он все время склоняет ее на грех и говорит ей: «Нет, ну ты меня любишь?» Она говорит: «Да». «Нет, ну ты мне доверяешь?» Она говорит: «Да». «Ну так в чем же дело-то?» И вот она мучается, а он обижается. Он говорит: «Как же получается, что ты мне не доверяешь, ты меня обижаешь?» И она думает: «Да, наверное, действительно, это ему слышно обидно, я не проявляю к нему должного внимания». И она сдалась. Он приходит на следующий день и говорит ей: «Я ухожу от тебя, потому что ты оказалась такая же, как все. А я-то думал». И вот я эту историю рассказывал девчонкам для того, чтобы они понимали, что их испытывают. Их просто испытывают. Им экзамен дают. Они должны этот экзамен выдержать. Я им объяснял: выдержите экзамен, вас будут уважать. Не выдержите, посмотрите-ка, вас даже бросят.
Могут бросить, конечно.
Могут бросить. Они меня поддерживают. Говорят: «Да, вот у каждого своя задача. Их задача нас проверять, наша задача экзамен выдержать». Но в какой-то момент, рассказывая эту историю девочкам, я вдруг пожалел его. Рассказывал, не знаю, там, в 20-й раз. И вдруг представил его. Мне его тоже сделалось жалко. Почему? Она убила в нем веру. Ведь что значит, он ее бросил и ушел? Теперь он уже... Никогда. Как Онегин? Почему он Татьяну встретил и не верит в эту любовь? Потому что он разуверился, разубедился много-много раз, и он оглянулся вокруг и сказал: «Любви нет. Нет ее.
Супружество нам будет мукой».
Да, да, он понимает, любви нет. Но это же ложь. Кто виноват? Все виноваты. Поэтому вот этот Молчалин... Он и так и видится, получается. Здесь никого не жалеют. Вот милость к падшим призывал, то, что скажет Пушкин, то, что осуществит Достоевский в романах, когда самых больших грешников, даже убийцу и блудницу, будет жалеть и искать в них человека, вот этого мироощущения у Грибоедова нет напрочь. Мне так и жалко их. Вот этот Молчалин, он оглядывается, все изменяют. А как же ему еще жить? Интересно, вы к нему претензии предъявляете, он такой вот наглый. А видите, как он говорит: «Любила Чацкого когда-то, меня разлюбит, как его». Она тоже же меняет, как перчатки. Все так живут. Суть Фамусов что делает? Все так делают.
Конечно, он действует по шаблону, и даже когда он ухаживает за Лизой, то он покупает ее любовь. Он говорит: «Тут посмотри, Лиза, что тебе принес, какие красивые вещицы я тебе принес, может быть, это тебя заинтересует». Но мне тут как раз очень симпатична Лиза, которая говорит: «А я люблю буфетчик и Петрушу».
Да, да, вот все правильно, мне тоже она нравится все больше. Она недаром, наверное, из народа, и интуиция, и автор это почувствовал, что она вот не попалась на эти соблазны, она все время возвращается, она понимает: не надо в эту область, не надо, ничего там хорошего нет. А эти все люди вошли и имеют одни трагедии. Софью возьмем, то же самое. Ведь Софья полюбила Молчалина. Почему? Потому что она верила доверчиво, что его молчание – это смирение. Другое дело, что она не смогла, молодая.
Разглядеть не смогла. То есть она придумала себе героя и не увидела реального человека.
Правильно. Она просто не увидела. То есть надо ее понимать. Она смотрит на него и видит. Какое христианское смирение.
Он молчит, а она вкладывает в его мысленные ответы свои слова. Да?
Она же замечательно говорит Чацкому: «Да, хочу вас спросить, случалось ли, чтобы вы, смеясь или в печали, ошибку и добро о ком-нибудь сказали, хоть не теперь, а в детстве, может быть». Вот она противопоставляет. Ну, не Чацкого же любить, это же ужас.
Он тоже, говорю, всех очень язвительно находит в них пороки, и это, конечно, не вызывает.
И вот этот выбор между вот таким вот язвой желудка будущего и молчаливым христианским, ее понять можно. А то, что она, мы опять к этому идем, то, что она заблудилась, То, что она заблудилась, то виноват. Виноват Чацкий. То есть виновато то, что нет рядом человека, который бы показал иную жизнь. Сам автор ее не показывает, не знает. И тем более Чацкий не герой. Он не помогает ей открыть глаза. Он не помогает Фамусу показать служение истинное и христианское. Мы много о нем говорили. Он тоже болтун и ничего не делает. Он не показывает. То есть выход только один. Должен появиться тот, через кого засияет свет Христовой правды. Это должны были сделать писатели. Это попытается сделать Гоголь. У него, к сожалению, тоже не получилось. Грибоедов не поднялся на этот этаж и остался в кругу идей справедливости, где эти вопросы просто не решаются.
Ну что ж, мы с вами сегодня поговорили о комедии Грибоедова «Горе от ума». Ну, некоторые аспекты только затронули. Интересная очень тема. Всего за одну передачу не расскажешь. Мы немножко вспомнили факты биографии Александра Сергеевича Грибоедова и хотим задать по традиции вопросы нашим слушателям, поскольку они находятся в радиоуниверситете.
Так как мы не добрались до Чацкого, немножко не успели, то вот вам такой хитрый вопрос. Значит, Чацкий ругает всех. А какая у него положительная программа? Есть ли в пьесе такие слова, строчки, намеки, где он говорит, ну ладно, не так жить, а как? Что для него главное?
Да. Большое вам спасибо за внимание, наши уважаемые, дорогие братья и сестры. Пожалуйста, пишите нам, сообщу еще раз адрес. Москва, Пятницкая, 25, Дом радио, Радио Радонеж и индекс 115-326. Можно с нами связаться и прислав сообщение info@radonezh.ru. Мы с вами прощаемся. Вела программу Себина Елена Николаевна и с вами беседовала о русской литературе Николай Алексеевич Лобастов.
Надеемся на активную обратную связь, братья и сестры. До свидания.
До свидания.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Сергия, Ольги, Нины, младенца Александры, младенца Леонида, Марии, Ирины, Дмитрия, тяжко болящей Нины, Любови, болящей Александры, отрока Артемия, от роковиц Анастасии и Екатерины, Романа, непраздной Фатины, Татьяны, архимандрита Амбросия, тяжко болящие Зинаиды, Ларисы, тяжко болящие Елены, инокини Алевтины, болящих Антонины, Галины, Валентины, Зои, Елены с очадами, болящих Галины, Зои, Валентины, болящих Маргариты, Владимира, Валентины, Лидии, рабов Божиих Марии, младенца Максима, Дионисия, Евгения, Алексея, Алексея, Елены, Елены, Валентины, Татьяны, Юлии, болящие Александры, Александры, Валентины, Сергия, Людмилы, Людмилы, Елены, Антонины, Валентины, протоиерея Алексея, болящего игумена Иоиля, болящие схемонахини Нонны, болящего Дмитрия, Нины, Фатины, отрока Тимофея, Дмитрия, Любови, Натальи, Пелагеи в Аузах, протоиерея Николая, протоиерея Евгения, Галины, Ольги.